Братья, всех приветствую. Тема у меня такая обширная для церкви, очень важная для нас, как проповедников. Практический подход к проповеди. Ну и так как все наши рассуждения мы строим вокруг Слова Бога, вокруг Слова Божия, я прочитаю вначале тексты из Писания, записанные 2 послание Тимофея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины обратят слух и обратятся к басням». Друзья, вот чтобы мы понимали проповедь, да, вот даже наше общение здесь, вот чем мы все занимаемся сейчас? То есть мы не... Если бы, представьте, если бы мы со вчерашнего дня и по сегодняшний занимались только тем, что пели бы песни, рассказывали бы стихи и, может быть, молились бы еще в перерывах, да? То что бы мы получили в итоге? То есть проповедь – это основа основ вообще духовного роста и вообще созидания церкви и распространения Царства Божьего на земле. С проповеди начинал Иисус Христос, проповедовали пророки, проповедовали апостолы, то есть проповедь, она непрерывно сопровождала действие Духа Святого, и это выражение действия Духа Святого. И Царствие Божие на земле, оно распространялось именно посредством проповеди. Никто из вас не сможет найти в Библии ни одного примера такого плана, что апостол Павел, взяв силу там или Луку, собрали сборный Иерусалимский оркестр, приехали в Коринф с ним, да, и такая была высокодуховная музыка, такая была... высокодуховная песня, там, и люди так умилились, и все сразу поверили в Христа, покаялись, образовали церковь. Но было же не так, да? Деяние апостолов, оно наполнено примерами того, что проповедовалось Слово Божие, и именно на этом основании люди обращались ко Христу. То есть без проповеди духовного роста церкви, духовного роста христиан просто невозможно. Проповедь – это основа основ духовного здоровья церкви. И если в церкви плохая проповедь, соответственно, церковь будет иметь плохое духовное здоровье. Если в церкви хорошая проповедь, в церкви библейская проповедь, такая проповедь, она способствует тому, что церковь растет, развивается, у людей возникает меньше вопросов по всяким бытовым вещам, меньше проблем у служителей с такой паствой, которая духовно образована через хорошую духовную библейскую проповедь. Текст, который я прочитал, вот я хочу обратить внимание на два первых стиха. Я обозначил этот пункт как ответственность проповедника. То есть я начну с этого, небольшое введение, а потом к практике проповеди. Но на самом деле практика проповеди, она начинается именно с осознания того, что проповедник имеет ответственность. О какой ответственности сейчас поговорим. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и царствие Его. Проповедуй Слово», ну и так далее. Основной смысл этого стиха воспринимается как «заклинаю тебя». Ну, что такое «заклинаю»? «Заклинаю» – это значит такое сильное повеление, которое невозможно переступить, со властью такой. «Заклинаю тебя перед Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй Слово». То есть в нашей ментальности славянской, российской, русской, византийской, скажем так, воспринимается это как «заклинаю тебя», как бы призывая Бога в свидетели, да? «Заклинаю тебя пред Господом Иисусом Христом» и так далее. А вообще конструкция этого предложения, оно подразумевает под собой вот такой смысл. «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». То есть, повелеваю тебе, проповедуй Слово. «Пред Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, проповедуй Слово». То есть, заклинаю, не призывая Бога в свидетели, а заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, проповедуй Слово. То есть, проповедник, выходя за кафедру, в первую очередь, он проповедует не перед церковью, он проповедует не перед людьми, он входит в присутствие Христа, он проповедует в первую очередь перед Богом. И Павел Тимофею в этом послании говорит об этой гигантской ответственности проповедника, который, выходя за кафедру, входит в присутствие Божие и говорит перед Богом, который будет судить. Почему апостол Павел обращает на это внимание? Почему он говорит, что выходя проповедовать Слово Божие, имея в виду, что Бог будет судить живых и мертвых? Проповедник несет громадную ответственность перед Богом за то, что он говорит. И Бог оценивает то, что мы говорим, и оценивает на то, насколько верно мы передаем Его Слово. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Он же, то есть Христос, сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Деяния, 4 глава, 29 текст. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое. Деяния, 8 глава, 25 стих. Они же, засвидетельствовав и проповедовав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих, ну и так далее. Деяния, 14 глава, 25 стих. И проповедовав слово Господне, в Пергии сошли в Атталию. Деяния, 15 глава, 35 стих. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. Ну, братья, у меня много текстов, которые подчеркивают то, что проповедовали апостолы. Они не приходили в города, церква и не проповедовали никакую философию. Они не говорили свои размышления. Апостол Павел не вступал в диспуты с язычниками, доказывая на теологической основе, там, на каких-то философских рассуждениях, что их там убеждения многобожие, это все нелогично, это все неправда и так далее. Они проповедовали, я подчеркивал это слово, слово Господне. Бог очень серьезно относится к тому, насколько верно мы передаем Его Слово. Иеремия, 23 глава, 28-32 стих, я прочитаю. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком и говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему». Вот как Бог относится к своему слову. Слово Бога, вот мы давным-давно все верующие христиане, мы подразумеваем, что Бог – это истина. И естественно, Слово Божие – это истина в первой и в последней инстанции. Нет ничего более четкого, ясного и нет ничего более истинного, чем Его Слово. И наша ответственность – проповедовать с кафедры не свои размышления, не свои понимания, не свои какие-то там… Знаете, я с одним братом разговаривал, и мы с ним спорили по одному вопросу, который в Библии ясно не обозначен конкретно. Его можно там понимать, я не буду это говорить, какой вопрос, да, его можно понимать и так, и этак. И, в общем-то, в разных странах люди понимают этот вопрос по-разному, посредством разной культуры воспитания, там, ментальности и так далее. Ну, а у этого брата было такое радикальное понимание этого вопроса, вот конкретно так и все, и по-другому быть не может. Я говорю, почему? Почему ты считаешь, что люди, которые так делают, ну, ладно, я вам скажу, брат, это по поводу употребления вина, да, по поводу употребления алкоголя. То есть он говорил такие вещи, что человек, который пригубил или использовал алкоголь в любом случае, кроме вечери Господней, это просто отпадший человек, погибший и потерявший спасение. Я ему говорю, на основании чего? Вот в Библии написано, это самое, ну, там приводят тексты, есть чаша бесовская, есть чаша Христова. Вот эта чаша бесовская. И вот его понимание. И я ему говорю, ну, да ты понимаешь, что это библейски необоснованно, вообще сейчас текст переводишь, он вообще не об этом. Нет и все, значит. И чем он это обосновывает? Меня так мама научила, меня так бабушка научила, у меня вся родня так, ну и все, я в это верю, это так и все, и по-другому быть не может. Ну вот. И понимаете, человек, выходя на кафедру, допустим, он может это проповедовать. Но насколько это верно в глазах Бога? То есть есть вещи, которые в Библии конкретно не обозначены, и это может быть какие-то рассуждения твои, личное твое воспитание, восприятие. И когда ты выходишь за кафедру, ну, когда я выхожу, в общем, все, что я сейчас говорю, это касается в первую очередь меня. Я иногда буду говорить ты, вы, мы, да? Ну, это я все говорю в том числе и себе, в первую очередь. Братья, когда мы выходим за кафедру и говорим какие-то вещи от лица Бога, мы делаем его сопричастником того, что мы говорим, если это вещи, не обоснованные ничем, вот поэтому апостол Павел Тимофею говорит, ты говоришь пред Богом, который будет тебя судить. Вот как научишь, Вот люди попадут в беду из-за твоей проповеди, из-за твоих слов. Ты будешь отвечать, ты будешь судим потом, в будущем, и отвечать за то, что ты сказал. Потому что Бог говорит, вот я на пророков, которые говорят не то, что я им сказал. И наши проповеди иногда основаны не на Слове Божьем. Наши проповеди иногда основаны на личных, эмоциональных каких-то переживаниях. Братья, особенно неопытные, когда они задаются вопросом, где найти тему проповеди, они ищут тему проповеди в своей жизни. Вот со мной произошел такой-то случай, и вот братья, значит, сестры, я буду говорить на такую тему. И вот он под этот случай надергал разных мест из Библии, которые там вроде бы как что-то там поясняют, выводит с этого какую-то догму, логику и говорит, что это истина, правда и так далее. Вот подход к проповеди у нас должен быть такой. У нас есть громадная ответственность перед Богом за то, что мы говорим. Бог очень внимательно смотрит, как мы верно передаем Его Слово. Ничего, кроме Слова Божьего, не должно исходить из нас. Проповедь вообще, цель проповеди – это разъяснить и пояснить божественные истины учения Христа. Мы не выходим сюда, не должны, по крайней мере, выходить сюда с тем, чтобы кому-то там, допустим, церкви, сказать то, что я думаю. Сказать то, что, братья, я сегодня, знаете, и вот я сегодня Библию открыл, мне вот Бог на сердце положил, не исследовав ничего. Вот какое-то желание, и все, я вам говорю то, что у меня есть. Это неправильный подход к проповеди. Правильный подход к проповеди – это взять Слово Божие. И, во-первых, изучить его самому. И вот тогда, когда ты его изучишь, когда он наполнит тебя, когда это Слово будет изливаться из тебя, когда ты правильно его сам будешь понимать, вот тогда ты выходишь за кафедру, тогда ты говоришь проповедь, и Бог благословляет, и Бог оценивает. Да, и ты можешь получить награду, и можешь получить осуждение. Проповедь, которая основана не на Слове Божьем, она не имеет никакой силы. Да, кого-то она может эмоционально возбудить, вызвать какие-то слезы, в том числе у проповедника, что, кстати, крайне не рекомендуют богословы, которые преподают гомилетику, да, что человек там за кафедрой, там, если он пускается в слезы, ну, это не очень хорошо выглядит со стороны. Но есть эмоциональные проповеди, которые давят на чувства, которые мало основаны на библейских истинах, они основаны на психологии, они основаны, может быть, даже неосознанно где-то на чувствах человеческих, вызывают умиление, вызывают ой-ой-ой, особенно проповедь о любви Божией, да, когда люди проповедуют, говорят, какой Бог хороший, какой Бог прекрасный, он нас всех так любит, все так прекрасно, хорошо и так далее. Да, люди умиляются, и все хорошо. И вот такая проповедь, она не несет в себе никакой силы. И знаете, вообще вот слово о Христе, слово Божие именно в чистом виде, оно имеет громадную, сверхъестественную, абсолютную силу. И если вы задумывались когда-нибудь, вот апостол Павел пришел в Коринф, помните, после того, как он проповедовал в Афинах, он пришел в Коринф, он проповедовал в синагоге. Его оттуда изгнали. Они стали собираться потом в доме римского гражданина Иуста, по-моему. И они собирались там составом таким сборным. Там были иудеи, там были язычники. И вообще Коринф – это многоконфессиональный, многонациональный город. Это был город в Римской империи, под властью Римской империи, город греческий, портовый. Там кого только не было. Вот если мы возьмем историю, там были евреи, греки, римляне, сирияне, там, египтяне, там была просто такая солянка со всего мира. И вот все эти люди, представьте, у всех разная культура, у всех разное воспитание, у всех разная религия. Они воспитаны с детства в многобожии, они воспитаны в детстве, вот мы сейчас называем мифы Древнего Рима, Древней Греции, да, для них это была реальность. Они в это верили. Зевс, Афина, там, все эти бога, эти бесконечные истории, там целые тома там, просто этих описаний, всех их похождений и так далее, все это... Они приносили жертвы. И вот представьте этих людей, которые вообще никогда... Это вот нам вообще на самом деле в нашем состоянии очень трудно представить, что происходило в голове у этого человека. Как он вообще воспринимал мир. И вот приходит Павел. И вот этим людям он начинает говорить. Давайте прочитаем. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 1-5 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Что проповедовал Павел? Он им не рассказывал об устройстве мира. Он им не рассказывал там каких-то физических законов. Хотя он был очень умный, очень образованный человек. Я думаю, он мог там переспорить вообще любого абсолютно, кто там находился в Коринфе. Он предпочел им ничего не говорить, кроме Иисуса Христа и притом распятого. А теперь представьте, какая сила этого слова, если люди, которые никогда в жизни не слышали об этом, которые воспитаны в этом многобожьем язычестве, которых просто вот настолько поработило вот это общение, жертвоприношение, общение с бесами. Представляете, вот насколько вот эти люди были испорчены и насколько они были подвержены влиянию вот этих сил всех. Павел что им проповедует? Вот с их точки зрения. Приходит человек и говорит: еврей. А все эти язычники, они прекрасно знали, как иудеи, ортодоксальные иудеи, относятся к язычникам, да, то есть это были просто презренные в глазах иудеев люди. И то есть вот этот еврей им проповедует о каком-то там человеке, который когда-то жил в Иерусалиме, он там был плотником, потом он оброс там кучкой каких-то последователей, проповедовал какое-то учение, потом был распят позорной смертью, как бунтарь, заговорщик, умер. И потом, по словам Павла, воскрес, вознесся на небо, и теперь всех приглашает к себе посредством покаяния и признания его Богом. Ну вот представьте человека, который вообще никогда, даже просто не слышал, не знал, никогда не понимал, насколько Слово Божье, истинное Слово Божье, которое говорит Бог, насколько оно имеет разрушительную силу против вот этих зачерствелых, окаменелых, сатанинских проявлений и сердец. Переворачивает сознание. Вот удивительно, вот ненцы, да, у нас есть пример, это языческий народ. Как вот они воспринимают Слово Божие? Оно действует на них? Вот точно так же, как на тех язычников. Люди, которые ментально вообще не, можно сказать, не соответствуют тому, что написано в Библии, Слово Божие проникает в них, разбивает их сердца и переворачивает их сознание. Образовалась церковь. Образовалась церковь именно потому, что Павел проповедовал Христа и проповедовал Слово Божие. Проповедовал он, между прочим, не просто рассказы про Христа, а проповедовал он Ветхий Завет в том числе. И про и Тимофею как раз, вот первый я прочитал текст, он говорил: проповедуй слово, имея в виду вообще все слово, от бытия и до их времен, потому что оно все свидетельство о Христе. И вот Слово Божье имеет гигантскую силу, и оно имеет совершенно сверхъестественное действие, если мы его говорим правильно, если мы его говорим так, как оно написано, без всяких наших домыслов. Без всяких наших рассуждений, без всяких наших вот каких-то там выводов, которые мы делаем на основании своего опыта, своего там, так как мы воспитаны, научены, как нам кто-то там сказал и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы сделать, чтобы проповедовать истинное Слово Божие, нам, как проповедникам, в первую очередь необходимо самим знать и понимать Слово. То есть это первое необходимое условие правильной библейской проповеди – самому знать его и изучать. Человек, который не изучает слово, он не может говорить нормальную проповедь. Он не может говорить правильную проповедь. Человек, который от случая к случаю обращается к Слову Божьему, и как раз вот в такие моменты, да, я открыл Библию с утра, прочитал один стих за неделю первый, и Бог мне положил на сердце, ну, бывают такие случаи, реально. Он выходит за кафедру и проповедует, что он может сказать? Вот что он может сказать? Этот текст, он там вырван из контекста, понимаете? Есть вещи, которые иногда с кафедры звучат, абсолютно недостоверные, невыверенные, неправильные. И вот этот человек, который так проповедует, да, он всегда должен иметь в виду. Оценивает не только церковь, не только братский совет, не пресвитер, не паства, оценивает Бог. Оценивает Бог, как верно ты проповедуешь Слово Божье. И вот Бог относится очень серьезно к тому, как мы передаем Его истину, насколько верно. Потому что от этого зависит, насколько Бог сможет действовать в сердцах людей. Только от этого. Если мы будем что-то туда примешивать свое, действие получится либо очень слабое, либо вообще противоположное. Теперь отношение к проповеди. Знаете, наше отношение к проповеди тоже, от нашего отношения к проповеди тоже очень много зависит. Первое практическое применение того, что я сейчас сказал, братья, практика проповеди. Самое первое, с чего надо начинать, начинать с себя. Молитвенная жизнь, постоянное, каждодневное, непрерывное изучение Слова Божьего. Это первое условие для того, чтобы нам не подпасть к осуждению потом. Из-за того, что мы проповедуем, несем с кафедры. Ну, несем не в слове, не в негативном плане, а несем, я имею в виду, в народ. Мы, как проповедники, существуем в системе координат, которую можно так условно обозначить: Бог, как концентрация истины, потом идет его слово, потом идет проповедник, а потом идет церковь. Вот в такой последовательности. Бог, он говорит свое слово, проповедник это слово изучает, размышляет над ним, а потом выходит за кафедру и разъясняет церкви это божественное слово. Вот только так. Местами менять это просто категорически нельзя. И знаете, вот отлично иллюстрирует вот эту систему координат случай, который произошел и записан он во всех Евангелиях. Я прочитаю Евангелие от Марка с 6 главы, 35-42 стих. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревья и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть». И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите. Они, узнав, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. Это очень аллегоричная такая ситуация. И она не просто так в Библии отражена. Вот смотрите, есть Христос, есть народ, есть ученики, как прослойка между Христом и народом, и есть жажда народа, есть голод. Христос берет хлеб, а мы все знаем, да, что Слово Божье, оно конкретно в Библии написано хлебом духовным. Христос берет хлеб, благословляет и не идет сам раздавать. Он не идет каждому, не вкладывает ему в рот сам. Он дает ученикам. И вот тут работа учеников. Они берут этот хлеб и разносят людям. Во-первых, они делают организационные действия, они рассаживают людей, потом они берут эти корзины с хлебом и пошли. Вот представьте ситуацию. Христос благословил хлеб. Я хотел бы покушать хлеб, который благословил Христос. Я предполагаю, что он, ну я даже уверен, не то что предполагаю, он был самый полезный, самый чистый, самый прекрасный хлеб на земле вообще в то время, и сейчас такого не будет. Это был прекраснейший хлеб, который можно было употреблять, и он 100% бы усвоился, и человек получил бы большое благословение. И вот представьте ситуацию, идет там Фома или Петр кто-нибудь, да? И он берет этот хлеб, подходит к человеку и говорит, вот хлеб Божий. Но ты знаешь, на мой субъективный взгляд, этот хлеб недостаточно хороший. Здесь не хватает немного песочка, да? И немножко в земле его извалял и дает человеку. То есть прибавил что-то свое, что-то от себя, считает, как бы немножечко улучшил состав, да, и дает человеку. Во-первых, какая польза человеку? Намного меньше, правильно? Во-вторых, какое отношение, когда человек дает не божественный хлеб, а со своими примесями? Какое это будет восприятие? Как он усвоится правильно? А во-вторых, как Христос отнесется к этому человеку, который так выполнил его поручение? Я дал тебе отличный, благословенный, чистый, истинный хлеб. Ты его извалял в грязи? Ты его испачкал и даешь от моего имени? Я такой хлеб не давал. Я дал истинный хлеб, настоящий, чистый, а ты что дал? И вот, вот эта ситуация очень аллегорична в этом плане. Мы, как проповедники, вот именно в этой ситуации, как ученики, раздающие хлеб, мы берем этот хлеб, посвященный Богом, Слово Божье, мы его берем, и мы его несем людям, мы его несем церкви. И вот как мы его несем, и что мы говорим при этом, если мы с чем-то там его смешиваем, если мы какие-то свои примеси добавляем, традиции свои, понимание свое, и учим, что так говорит Бог, вот как Бог будет к этому относиться? Он же так не говорит. Хлеб истины, он же не такой на самом деле. И вот поэтому Бог и говорит этим пророкам, да, вот я на пророков, которые говорят слова, которые я не говорил. А теперь отношение к проповеди. Отношение к этому хлебу. Представьте, ученик идет и волочит эту корзину за собой, или рассыпал там ее перед людьми, и сгреб обратно, и вот, вот такая небрежность, да? У нас, знаете, есть такое понимание, что, ну, в простоте надо все брать, в простоте, вот у нас простота должна присутствовать, зачем там все эти высокомудрые там рассуждения, там подготовки, все эти учебники, это все, ну, вот в простоте. Вот оно, вот эта простота, оно все хорошо. У нас было братское, и мы как раз рассуждали об этом, да, и я говорил там, что есть такое выражение, народная мудрость, простота хуже воровства. Ну, но это не та простота, в хорошем смысле слова, да, которую мы используем. Но в простоте, это вот простота, это доверие друг к другу, вот такое вот любовь друг к другу, понимание друг друга, это вот это простота. Простота, когда мы принимаем любого человека, любого статуса, да. Вот в Коринфе были проблемы, что люди были знатные, незнатные, да, у них не было простоты в этом плане. А наша простота часто при том, как мы готовимся к проповеди, как мы ее преподаем, она именно такая, которая хуже воровства. Это, значит, такая небрежная простота. То есть, знаете, можно было людям так раздать, да, хлеб, чтобы они есть не стали, вот именно, вот в простоте в такой, ну, там, несешь по земле, там, уронил. Ну, в простоте же, чем уж в простоте, на, вот, земли, на, поешь. Ну, это ж простота или что? Это не простота, это небрежность, это отношение такое, вот, знаете, такое, ай, так сойдет. Я знаю лично таких проповедников, которые говорят, ну, Говорили, братья, говорили, не говорят уже. Ну, к проповеди, да, к проповеди надо готовиться, готовиться надо, оно, конечно, тяжело, да, ну, мы ж в простоте, ну, что там, ну, с утра там быстро почитал, там, ну, вышел и а Бог положит на сердце, что сказать, вот, это простота или что? Или это отношение? И знаете, это система такая у человека уже, людей бывает. Зачем готовиться? Зачем изучать? Зачем смотреть? Я разговаривал с некоторыми людьми, братьями, которые проповедники, говорю, зачем вот это вот изучение? Вот вы вот преподаете вот у нас на семинарах братских, о них потом буду рассказывать, вот это все свое изучать, там что-то копаться, да кому это надо вообще? Открыл Библию, вот в простоте, все сказал, как есть, все. И вот это вот, так это не простота. Это небрежное такое отношение к Слову Бога, которое хочет, чтобы оно было предано, вот, преподать его, он хочет, чтобы мы его истинно, вот так вот, как оно есть, чтобы оно имело силу разбить сердца людей, чтобы оно проникло туда, произвело свою работу, чтобы церковь духовно выросла. Вот цель любой проповеди, братья, любой проповеди абсолютно, это выйти и разъяснить Слово Божье. Так разъяснить, чтобы люди поняли, о чем здесь говорится, знаете, потому что многие члены церкви, я вот не понаслышке знаю, лично общался с людьми, которые, особенно сестры, они воспринимают все, что сказано с кафедры, как вот да и аминь. Вот все, что сказано, вот они как бы воспринимают это так, что вышел проповедник, это значит, что братья знают его, они понимают его духовный уровень, значит, он прошел там определенную какую-то проверку, и все, что он сказал, это выверено, это так и есть, и это значит, надо так и жить. И иногда звучат какие-то вещи с кафедры, и вот я иногда слышу, сестры говорят, ну, это вообще может такое быть, вот что он говорил? Я вот сидел в столовой у нас, да, и одна сестра, я просто слышал, не рядом рассуждали. И она говорит, вот, слушай, сегодня проповедь была, я вообще не понимаю, как так может быть вообще? Он проповедует вещи, которые просто нереально вообще делать. А вторая ей говорит, да ты что, это ж с кафедры сказано. А там, братья, там вот честно, там сказано вот реально вот неправильно. Да ты что, говорит, это с кафедры сказано, это ж Бог говорил. Ты что? И она сидит, ну да. Я просто понимаю, что человек там просто слом в сознании. Потому что там даже здравого смысла нету, вообще человеческого, не то, что там библейская какая-то истина. В этом тезисе, который вывел проповедник, понимаете, основываясь на своем опыте жизненном. Вообще, знаете, я вам сейчас приведу пример. Что бывает, когда человек проповедует не Слово Божие? В 1820 году Джозеф Смит, знаете такую фамилию, имя? Основатель Церкви Иисуса Христа последних дней, это мормоны. Это человек, выросший в христианской семье, это человек, у которого были верующие родители, традиционные, нормальные христианские баптисты, пресвитериане там в Америке. У них было 11 детей в семье, жили они трудновато на ферме, и вот он читал Библию в один момент, и он читал текст из послания Иакова. Если у кого не хватает мудрости, допросит у Бога, ну и там так далее, и дастся ему, да? И вот он пошел молиться, значит, на эту тему. Молился, и ему видение. Приходят к нему два человека, ну, не человек, а какие-то сущности, да, одна из этих сущностей говорит, это сын мой возлюбленный, его слушай, потому что он будет говорить истину. Значит, и этот второй, как бы Иисус Христос, в кавычках, он ему говорит, да, значит, Джозеф, я тебя избираю, потому что все, что есть в мире, это ересь, я через тебя восстановлю истинную церковь. И что происходит дальше? На протяжении нескольких лет ему являлся... Я не знаю, кто там являлся ему, но он назывался пророком-мормонтом, ну вот, который говорил, что Христос 600 лет до рождения Христа, он вывел истинных христиан, истинных верующих в западное полушарие, поселил их в Америке. Значит, через этого пророка он написал там какое-то послание, которое необходимо перевести на современный язык, и значит, и там вот истинное Евангелие и так далее. И вот раз в год этот Джозеф Смит должен был ходить там на какую-то гору и получать откровение от этого пророка-мормонта. Ну вот, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, он очень быстро оброс последователями, которым вместе они там молились, взывали к Богу об откровениях и так далее. В итоге им там явился апостол Иоанн, который сказал, что я дарую вам чин Мелхиседека там. Потом им явились апостолы, там, Петр, Иоанн, Иаков, и сказали, что мы там наделяем вас даром апостольским, даром там чудотворения, пророчества, и вы теперь апостолы, и все такое прочее. И в итоге, братья, вся суть мормонства – они не воспринимают Писание как единственную доктринальную божественную истину. Да? Они воспринимают его только в том ключе, который не противоречит Писаниям Джозефа Смита. Он написал книгу, назвали ее «Учение и Заветы». Это якобы переведенные вот эти вот там какие-то послания, которые пророк этот мормон там ему где-то показал. И у них есть абсолютно небиблейские, абсолютно, хотя эти люди проповедуют здоровый образ жизни, какие-то христианские ценности в плане там, семьи, детей, морального поведения, там, отказа от каких-то развлечений и так далее. У них могут в церкви отлучить за то, что человек сходил в кино. Ну, вот, даже у нас такого не бывает, да, у них с этим строго. И при этом, при всем, что они ведут высокоморальный как бы, образ жизни, учение их, оно абсолютно не библейское. Они из Библии повыкидывали вообще целую кучу текстов, которые говорят о спасении, об Иисусе Христе, о Троице, о триединстве Бога. И тогда они признают Бога в плане только как бы трех божеств отдельных. То есть не единый Бог в трех лицах, а просто три Бога. Значит, Отец, Сын и Дух Святой. Да, у них многоженство. Ну, я не буду долго про них рассказывать. В итоге их 15 миллионов, по самым скромным оценкам в мире. И среди них был посол у нас в Соединенных Штатах, он был мормон. Госсекретарь был в свое время в США. Не госсекретарь, а кандидат в президенты Митт Ромни, он был мормон. Он и сейчас мормон. Очень много мормонов среди голливудских товарищей, скажем так. В политике очень много мормонов. То есть это люди очень обеспеченные, это организация крайне обеспеченная. Ну, это такая сектантская организация. Ну, вот. И что они проповедуют? Они проповедуют учение Завета Джозефа Смита. Они проповедуют книги, которые он написал как дополнение или как утерянные книги Библии. Евангелие от Матфея он полностью переписал, да, и там, от Авраама книгу какую-то написал и так далее и тому подобное. Что происходит с людьми, какое учение они несут, когда они не проповедуют Слово Божие? На чем основывалась его идеология? На видениях. Ему пришел апостол Павел, что говорил? Если придет ангел, явится вам, будет проповедовать не то, что я проповедую, да будет анафема. Мы все, что с нами происходит в жизни, любой сон, видение – что бы с нами ни происходило, мы должны оценивать и исследовать только в свете Писания. И если оно расходится хоть где-то, все, это не Бог. Не может быть Бог, не может Бог противоречить сам себе. Учение адвентистов седьмого дня, оно с чего началось? Их основатель, да, он высчитал дату пришествия Христа, тоже 1800 какой-то год, приобрел много последователей, они ждали, потом у них было, они даже сами так называют, это великое разочарование, когда это пришествие не случилось. И в итоге они очень долго ковырялись в этом. А потом Елена Уайт, такая женщина, ей было видение, ей было откровение. И она сказала, что она пророчица. Она объяснила это все по-своему. И, короче говоря, на основе этих видений, откровений и так далее, вот адвентисты седьмого дня. В итоге, братья тоже знаете, да, чему они учат. То есть они выполняют субботу. У них много, как бы у них много есть общего с нами, но очень много есть небиблейских абсолютно вещей, которые они исповедуют и практикуют. Вот что происходит, но это глобальные примеры. А маленькие примерчики, да, ну не хочется просто называть, когда мы проповедуем не то, что есть в Слове Божьем. Но это тоже имеет свое действие. Может быть, не на большую публику, но точечно на какого-то человека может пагубно повлиять, когда мы не точно передаем божественные истины. Поэтому, братья, практика подхода к проповеди. Самое первое – самому знать и понимать Священное Писание. И только после этого мы можем церковь чему-то научить. Теперь качество проповеди, братья. Об этом я уже немножко начал говорить, да? Наше отношение к проповеди. Пророк Малахия, 1 глава, 6-8 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящее имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою, благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Вот то, что я сейчас буду говорить, это уже полностью взаимосвязано, в принципе, с тем, с чего я начал. То есть изучение и передача истинного Слова Божьего, разъяснение его, да, и отношение к проповеди. Бог говорит этим священникам, если ты принесешь князю своему слепое или худое, или вот там набрал с поля гнилых яблок и принес десятину, как он на тебя посмотрит? Ты вообще... Это немыслимо, в общем-то. Ну и вот наше отношение. Мы выходим. Это Бог поручает нам служение. Он дает громадную нам ответственность. Выйди, Слово мое передай людям, которые жаждут, которые голодны. Ты должен их накормить. Ты должен преподать правильно. И вот если мы относимся так, вот в такой святой в кавычках простоте, да, а и так сойдет, вот мы как раз в положении вот этих священников, которые вот там где-то там что-то набрали, и Богу, на тебе Боже, что нам не гоже. Вот качество нашей проповеди. Бог оценивает наши старания, как мы подходим, как мы готовимся, насколько мы молитвенно посвящаем, да, свое время, чтобы Бог дал это слово, чтобы Бог дал правильно его преподнести. Как мы учимся говорить, как мы учимся излагать свои мысли, и учимся ли мы вообще, и надо ли нам это. Так это нам надо, братья. И кончилось то время, когда человек, как апостол Петр, мог выйти. Нет, я не говорю, что это сейчас не бывает. Но тогда это практиковалось. Он мог выйти и без всякой подготовки, в силе Духа Святого, проповедовать так, чтобы каялось 3000 человек и принимало крещение в тот же день. Сейчас такое вряд ли возможно. Сейчас есть у нас Слово Божие, есть Писание. Чтобы его правильно донести, нам недостаточно просто помолиться, сказать: «Господь, открой мне, помоги мне выйти за кафедру». Нам нужна какая-то подготовка, нам нужна система, система подготовки, система оценок, которые мы можем к себе применять, да, оценивать, как правильно, свою же проповедь. И чтобы нам не быть, братья, в таком положении, как вот эти пророки, которые плохое и негодное Богу приносили в жертву, нам нужно к слову к своему очень тщательно готовиться. Во-первых, чтобы правильно преподнести, как я уже говорил, истину Божию, а во-вторых, чтобы грамотно ее преподнести. Братья, и вот я буду делиться сейчас опытом, который был у нас в церкви и который сейчас продолжается. Вообще это началось отсюда, еще с Володарки, и вот наши библейские семинары для тех, кто хочет учиться и желает проповедовать в церкви. Они здесь проходили и проходят до сих пор, я знаю. Вот Борис Борисович их проводил, когда я их посещал. То есть мы каждый понедельник собирались, и мы рассуждали над Словом Божьим, молились там друг за друга, оценивали свои проповеди, чужие проповеди, и мы немножко еще Слово Божие разбирали. Ну и плюс у нас были какие-то там уроки. Когда наша церковь поделилась, у нас не было этих семинаров, у нас вообще работа с проповедниками не велась, у нас просто были проповеди и так далее, и потом мы пришли к выводу, ну не мы там, братья-служители, что церкви необходим хороший, качественный духовный хлеб. Для того, чтобы его получить, нам нужно правильно и хорошо готовиться к проповеди. И для этого, братья, мы по образу и подобию тех семинаров организовали свой семинар проповедников. Сначала его назвали «Семинар проповедников», сейчас уже он «Совет проповедников», потому что мы там уже и решения принимаем какие-то и так далее. Как он проходит? Каждый вторник. Вообще у нас были большие баталии. Братья, кстати говоря, я сейчас буду говорить, вот в своих церквах вот этот опыт, этот опыт очень положительный. Он имеет большое положительное влияние на нас, в нашей церкви, как на проповедников. Поэтому послушайте внимательно. У нас были большие баталии по поводу того, с какой регулярностью проводить эти семинары. И в основном братья, конечно, склонялись к тому, чтобы проводить раз в месяц. Ну, раз в месяц собраться, там что-то обсудить и так далее. Пришли мы к выводу общему, что раз в неделю это будет нормальная, хорошая практика. Для того, чтобы нам постоянно находиться в таком вот некотором напряжении и не выходить из колеи вот этого постоянного обучения. И как наши семинары проходили? Точно так же, как в Володарке, мы разбирали проповеди, которые проходили за неделю, обсуждали Слово Божие. Ну, начиналось все, я вам скажу, непросто, потому что были какие-то там шероховатости, были непонимания, было зачем это, почему, это тоже были вопросы. Но в итоге мы выработали, братья, такую вещь. Таблица оценки проповедей Церкви Тихая Пристань. Мы совместно выработали эту таблицу оценки, и путем длительных переговоров и баталий мы их как бы выверенно составили для того, чтобы нам в первую очередь самим при подготовке к проповеди оценить свою проповедь и оценить ее качество. Во-вторых, чтобы слушатели, мы, братья, мы каждое воскресенье, каждую пятницу, мы по этой шкале, по этой системе оцениваем каждую проповедь, которая звучит в нашей церкви. И на семинарах мы ставим оценки. И мы на семинарах эти оценки, если они там занижены, мы обсуждаем, в чем проблема. Я сейчас немножко зачитаю, вот именно практика. Мы тоже выработали такую памятку проповедника. Вот это практика подхода к правильной библейской проповеди. Это наш опыт, и он очень положительный. Вот как надо подходить к подготовке к проповеди. Цель любой проповеди. Понятно и доходчиво объяснить слушателям то, что записано в Слове Божьем, и объяснить учение Иисуса Христа. И разъяснить Священное Писание.